Вольтер. Орлеанская девственница. Перевод с французского. Из книги «Вольтер. Орлеанская девственница. Магомед. Философские повести». Москва. Художественная литература. 1971 год. Действие этой сатирической поэмы Вольтера приурочено к так называемой Столетней войне между Францией и Англией 1337-1453 годы. Внешним поводом к войне послужили династические споры о престолонаследии. После смерти французского короля Карла IV Красивого 1328 год пресеклась прямая линия династии Капетингов. Ни сам Карл IV, ни его старшие братья не оставили наследников мужского пола. И на французский престол стали претендовать двоюродный брат Карла Филипп Валуа и его племянник, сидевший на английском престоле под именем Эдуарда III. Война явилась тяжелым бедствием для Франции. Она шла с переменным успехом, и заключавшиеся время от времени мирные договоры вскоре нарушались, так как проигравшая сторона немедленно начинала готовиться к реваншу. Положение Франции усложнялось внутренними усобицами, ожесточенным соперничеством феодалов, присоединявшихся то к одной, то к другой враждующей стороне. Наиболее острым из таких конфликтов была борьба двух феодальных партий – арманьяков, ее возглавлял герцог Людовик Орлеанский, но душой был граф Арманьяк, и бургундцев во главе с герцогом бургундским Иоанном Бесстрашным 1371-1419 годы. Эта кровавая феодальная распри началась в 90-х годах XIV века из-за споров о том, кому быть регентом при безумном короле Карле VI. После ряда стычек, покушений и убийств эта семейная склока переросла в настоящую гражданскую войну. Иоанн Бесстрашный, кроме обширного герцогства бургундского, владевший также Фландрией и Брабантом, вошел в сговор с англичанами, что позволило ему захватить в 1418 году Париж, расправиться с застигнутыми врасплох арманьяками и значительно укрепить свое положение. В его руках оказался и безумный Карл VI, от имени которого герцог Бургундский стал править Францией. И незадолго перед тем французская армия потерпела жестокое поражение от англичан в битве при Анзикуре, 1415 год. Через несколько лет, во время переговоров о мире, Иоанн Бесстрашный был убит. В 1420 году был заключен мирный договор в Труа, по которому наследником французского престола объявлялся английский король Генрих V, женатый на французской принцессе Екатерине. Но Генрих V внезапно умер в 1422 году, а через два месяца скончался и безумный Карл VI. Во Франции снова оказалось два претендента на престол. Десятимесячный Генрих VI, английский, от имени которого желал править регент герцог Бетфорд, и сын умершего Карла VI безумного, дофин Карл, 1403-1461 годы, который тоже провозгласил себя королем под именем Карла VII, хотя владел лишь южными провинциями Франции. Снова началась изнурительная война, в которой арманьяки поддерживали дофина, а бургундцы выступали на стороне англичан. К 1428 году вся северная и юго-западная Франция оказались под английским контролем, а северо-восток входил в состав бургундского герцогства. Осенью английская армия осадила Орлеан, ключевой пункт французской обороны, которую возглавил граф Дюнуа. Карл VII готовился бежать. В этот критический момент и выступила Жанна д'Арк. В мае 1429 года она со своим войском освободила Орлеан, а затем взяла Реймс, где 17 июня 1429 года был торжественно коронован Карл VII. Оказавшись на престоле, король ничего не сделал для спасения Жанны д'Арк, попавшей в плен к англичанам. Но ее казнь не помогла им. Пробудившееся во французском народе патриотическое чувство уже не могло быть подавлено, и после многих сражений в 1436 году Париж открыл ворота французам. К 1452 году Столетняя война фактически закончилась. Наиболее драматические события этой войны Вольтер использовал в «Орлеанской девственнице». Работа над поэмой шла медленно, с большими перерывами. Первые четыре песни были, очевидно, готовы в 1730 году. К 1735 году было написано еще пять песен. В 1749 году девственница насчитывала уже 13 песен. К этому времени с рукописи успели снять несколько копий, которые, в свою очередь, попадали к переписчикам, так что общее число списков, ходивших по рукам, неудержимо росло. Вольтер начал серьезно опасаться, что какой-нибудь расторопный издатель напечатает поэму, и этим навлечет на него серьезные преследования. Вся его переписка начала 50-х годов пестрит упоминаниями о девственнице, отмечена ожиданием ее неизбежной публикации. Писатель подозревал друзей в том, что они не скрывают от посторонних глаз его рукописи. Ждал, что его многочисленные враги публикации поэмы нанесут ему рассчитанный меткий удар. Он даже верил слухам, будто Фридрих II таким способом попытается вернуть его в Берлин. Об этом Вольтер писал, например, своей племяннице, госпоже Дени, 25 декабря 1753 года. «Люди, знающие всякие сплетни, говорят, что король Пруссии передал издателю одну рукопись из тех, что я ему доверил, и что сделал он это, дабы погубить меня во Франции и заставить вернуться к нему. Теперь я просто не знаю, что и думать. Если он действительно пошел на такую подлость, то в скором времени девственница наводнит всю Европу, а я после моего Магомета не смогу укрыться даже в Константинополе». В первой половине 1755 года девственница была напечатана во Франкфурте. И Вольтеру не составило труда доказать, что он не мог быть автором слабых в литературном отношении фривольных пассажей, вставленных в рукопись действительно без его ведома. В большом письме к Пьеру Руссо, издателю энциклопедического журнала, Вольтер давал резкую оценку изданию, рассчитанному на скандальный успех, и на ряде конкретных примеров обосновывал свою непричастность к этой публикации. Он писал: «И вершиной этих бесчестных интриг было издание поэмы под названием «Орлеанская девственница». Издатель имел наглость приписать эту подделку автору Генриады, Заиры, Меропы, Альзиры, века Людовика XIV, в то время как все ждут от этого писателя окончания предпринятой им всеобщей истории, в то время как он продолжает трудиться для энциклопедического словаря, осмеливается приписывать ему поэму самую плоскую, самую низменную, самую грубую из когда-либо сходивших с печатного станка. Рука не поднимается выписывать из этой кощунственной книги наполняющие ее глупые и отвратительные непристойности. Все наиболее чтимое попирается в ней, не исключая рифмы, здравого смысла, поэзии и языка. Никогда еще не появлялось произведений столь плоских и столь порочных». Франкфуртское издание поэмы Вольтер приписывал литератору-авантюристу Жану-Анри Моберу. Вскоре появились и другие. Одно из них, напечатанное осенью 1756 года в Париже, Вольтер связывал с именем своего литературного противника Лорана Англивеля де ла Бомеля. Девственница пользовалась большим успехом, спрос на нее неудержимо рос, и апокрифические издания появлялись непрерывно, несмотря на включение поэмы в индекс запрещенных книг, январь 1757 года, и жестокое преследование властями ее издателей и печатников. На жалобы Вольтера, что его поэмы безнадежно испорчены безвкусными вставками, друзья, в том числе Д'Аламбер, отвечали советами подготовить собственное издание «Орлеанской девственницы». Вольтер, в конце концов, сделал это, и в 1762 году поэма была напечатана крамерами в Женеве, анонимно. Готовя текст для этого издания, Вольтер не только произвел некоторую стилистическую правку и сделал ряд добавлений, но, и это главное, значительно ослабил сатирическое и антиклерикальное звучание многих мест. В таком виде девственница при жизни Вольтера издавалась несколько раз. Лишь после 1764 года была дописана одна песня, которая стала 18-й по счету. Тем не менее, большинство пассажей пиратских изданий, не вошедших в основной текст, безусловно принадлежит Вольтеру, что подтверждается данными рукописей и авторитетных списков. Наиболее значительные из этих текстов помещены в приложении к настоящему тому. В России сатирическая поэма Вольтера стала известна вскоре после первой французской публикации. Но на издание ее в русском переводе был наложен безоговорочный запрет. Тем не менее, попытки такого рода делались уже в 70-е или 80-е годы XVIII века. В это время был выполнен анонимный прозаический перевод, сохранившийся во многих списках и бывший в ходу еще в пушкинскую эпоху. Хемницер собирался перевести девственницу стихами, но дальше самых предварительных набросков не пошел. Около 1800 года Нелединский Милецкий перевел первую песнь поэмы десятисложным стихом. Сохранилось также несколько анонимных переводов отдельных песен орлеанской девственницы, созданных на рубеже 18 и 19 столетий. Есть сведения, что над переводами поэмы работали в начале 19 века Карин и Карцев. Но эти переводы нам неизвестны. До середины 11-й песни был доведен перевод Ефимьева 1768-1804 годы, выполненный Александрийским стихом. Этот перевод сохранился в ряде списков, некоторые из них относятся даже к концу 19 века. Стихотворный перевод «Орлеанской девственницы» задумал в 1825 году в Михайловском Пушкин, но он перевел лишь начало поэмы и остановился на 26-м стихе первой песни, опубликовано в 1884 году. По инициативе Горького, «Орлеанская девственница» была включена в план созданного в 1918 году при Наркомпросе издательства «Всемирная литература». Работа была разделена между тремя поэтами-переводчиками – Гумилевым, Адамовичем и Ивановым. Первые 25 стихов давались в переводе Пушкина. Общее редактирование перевода осуществил Лозинский. Впервые этот перевод был издан в двух томах в 1924 году, а в 1935 году поэма Вольтера в том же переводе вышла отдельной книгой в издательстве «Академия». Причем весь текст был заново отредактирован Лозинским. Последняя публикация и легла в основу настоящего издания. Михайлов. Предисловие отца Апулея Ризория, бенедиктинца. Апулей Ризорий, называя вымышленного автора предисловия Апулеем Ризорием, Вольтер подчеркивает пройденный иронический характер его высказываний. Апулей – имя римского писателя, первый век, автора романа «Метаморфозы» или «Золотой осел», изобилующего сценами эротического характера. Ризорий – от латинского «ризор» – насмешник. Будем признательны доброй душе, благодаря которой у нас появилась девственница. Как известно ученым, и как яствует из некоторых черт самого труда, эта героическая и назидательная поэма написана около 1730 года. Из письма 1740 года, напечатанного в собрании мелких произведений одного великого государя под именем философа из Сан-Суси, видно, что некая немецкая принцесса, которой дали на время рукопись только для прочтения, была так восхищена осмотрительностью, с какой автор развил столь скользкую тему, что потратила целый день и целую ночь, заставляя списывать и списывая сама наиболее назидательные места упомянутой рукописи. Под именем философа из Сан-Суси, под таким именем вышли сочинения прусского короля Фридриха II 1712-1786 годы. Сан-Суси – название королевского дворца, построенного в 1 километре от Потсдама. Сочинения философа из Сан-Суси, написанные на французском языке, в первый раз были напечатаны в 1750 году в 3 томах. Туда входили оды, послания, 2 поэмы и письма в стихах и прозе. Упоминаемое Вольтером письмо датировано 22 февраля 1747 года. В нем Фридрих пишет: «Вы дали вашу девственницу герцогине Вюртембергской. Знаете же, что она заставила переписывать ее в течение всей ночи. Вот люди, которым вы доверяете. А те, кто заслуживает вашего доверия, или лучше сказать, на кого вы можете положиться всецело, этого доверия лишены». Этот самый список, наконец, попал к нам. Обрывки нашей девственницы уже неоднократно появлялись в печати. Ценители здоровой литературы всякий раз бывали возмущены, видя, как ужасно она искажена. Одни издатели выпустили ее в 15 песнях, другие в 16, 18, 24, то разделяя одну песнь на 2, то заполняя пропуски такими стихами, от которых отрекся бы возница Вертамона, прямо из кабачка отправлявшийся на поиски приключений. Одни издатели выпустили ее в 15 песнях. В первом издании поэма Вольтера состояла из 15 песен. В лондонском издании 1756 года из 28 песен. В женевском издании 1757 года из 24 песен. Сам Вольтер выпустил в 1762 году «Девственницу» в 20 песнях. Возница Вертамона. Имеется в виду некий Этьен, умер в 1724 году, популярный в народе песенник, о котором в одном документе сказано, что он сочинил все песни, распевавшиеся на ярмарках. В последних изданиях этой поэмы, сделанных невеждами, читатель с возмущением видит множество стихов вроде «И пальцем проверяет ту шандос, Йоганна все по-прежнему ль девица? Черт побери тесьму, хрипя бронится». Но вот тесьму и вправду черт унес, шандос встряхнуть свою тряпицу чщится. На свою манеру каждого повадка. О Людовике святом там говорится, уж лучше бы бедняга развлекался в постели со своей Марготон, он ракового супа не едал и так далее. Кальвин там современник Карла VII. Все искажено, все испорчено бесчисленными нелепостями. Автор этой мерзости, годной единственно для всякого сброда, Растрига Капуцин, принявший имя Мобера. Кальвин Жан, 1509-1564 годы, глава протестантизма во Франции и Швейцарии. Принявший имя Мобера. Мобер де Гувежан Анри, 1721-1767 годы, в прошлом монах-капуцин, потом солдат, директор театра, затем стал литератором. В 1756 году предпринял издание «Орлеанской девственницы», совершенно исказив текст Вольтера обширными добавлениями. Итак, вот Иоанна во всей своей чистоте. Мы боимся высказать слишком смелые предположения, назвав имя автора, коему приписывают эту эпическую поэму. Достаточно, чтобы читатели могли извлечь назидание из морали, скрытой в аллегориях поэмы. К чему знать, кто автор? Немало есть трудов, которые ученые и мудрые читают с наслаждением, не зная, кто их написал. Как, например, «Ночное бдение в честь Венеры», сатира, приписываемая Петронию, и множество других. «Ночное бдение в честь Венеры» — стихотворение анонимного автора III или IV века, посвященное восхвалению весны. Петроний, умер в 66 году, римский писатель, которому приписывается роман «Сатирикон», где фривольные жанровые сцены сочетаются с острой сатирой на нравы современников и самого императора Нерона. Особенно нас утешает, что в нашей девственнице найдется гораздо меньше дерзости и вольностей, чем у всех великих итальянцев, писавших в этом роде. В самом деле, начать с Пульчи. Нам было бы очень досадно, если бы наш скромный автор дошел до тех маленьких вольностей, которые допускает этот флорентиец в своем Морганте. Морганте. Комическая рыцарская поэма итальянца Луиджи Пульчи, 1432-1484 годы, жившего при дворе флорентийского правителя Лоренцо Медичи по прозвищу Великолепный, 1448-1492 годы. Морганте – персонаж поэмы, добродушный великан, беззаветно преданный рыцарю Роланду, упоминаемый в цитате из поэмы Маргутта. Также персонаж Морганте – воплощение хитрости, плутовства и всяческих пороков. Этот Луиджи Пульчи, бывший почтенным каноником, написал свою поэму в середине 15 века для сеньоры Лукреции Торнабуони, матери Лоренцо Медичи Великолепного, и передают, что Морганте пели за столом у этой дамы. Это была вторая эпическая поэма Италии. Ученые много спорили о том, серьезное это сочинение или шуточное. Те, кто счел ее серьезной, основывались на вступлении к каждой песне, начинающимся стихами из Писания. Вот, например, вступление к первой песне. Вначале было Слово, Слово Бога. Бог Словом был, и Слово было Богом. Все началось от этого порога. И так далее. Если первая песня начинается Евангелием, то последняя кончается «Здравствуй, Царица». И это оправдывает мнение тех, которые полагали, что автор писал вполне серьезно. Ведь в то время театральные пьесы, ставившиеся в Италии, извлекались из страстей или из житий святых. Те же, кто рассматривал Морганты как шуточные произведения, обратили внимание лишь на некоторые слишком большие вольности, там допущенные. Морганте спрашивает Маргутте, христианин он или магометанин. Кто свят ему, Христос или Магомет? Маргутте отвечал, ни в чох, ни в сон не верю я, но верую в цыпленка, когда на славу подрумянен он, а пуще верю я в стакан вина. Душа той верой будет спасена. Три главных добродетели мне святы — зад, глотка и игра. Вот мой ответ. Заметьте, пожалуйста, что Кришембене, нисколько не затрудняющийся поместить Пульчи в ряду настоящих эпических поэтов, говорит в его извинении, что это самый скромный и самый умеренный из писателей своего времени. Кришембене Джованни Мария, 1663-1728 годы, итальянский писатель, автор стихотворений и ряда статей о литературе. В действительности он был предшественником Боярда и Ариоста. Предшественником Боярда и Ариоста Маттео Боярдо, 1441-1492 годы, автор рыцарской поэмы «Влюбленный Роланд», и Лодовико Ариоста, 1474-1533 годы, автор поэмы «Неистовый Роланд», выдающиеся итальянские поэты, творчество которых протекало при дворе герцогов Феррарских. Благодаря ему прославились в Италии Роланде, Рено, Оливье и Дюдоне, и он почти равен Ариосту чистотой языка. Недавно вышло очень хорошее издание его с разрешения властей. И, конечно, это не я его выпустил. Если бы наша девственница говорила так же бесстыдно, как этот Маргутте, сын турецкого священника и греческой монахини, я бы поостерегся ее печатать. В Иоанне не найти и таких дерзостей, как у Ариоста. Здесь не встретить святого Иоанна, обитающего на Луне и говорящего «Мне сочинителя любить пристало, я в мире вашем сочинил немало. По праву наградил меня Христос за то, что так его я превознес». Это заносчиво. И здесь святой Иоанн позволяет себе то, чего ни один святой в девственности себе никогда не позволил. Выходит, что Иисус обязан своей божественностью только первой главе Иоанна, и что этот евангелист ему польстил. Подобное утверждение отдает социнианством. Социнианство – протестантское религиозное учение, названное по имени его основателя Социна, Лелио Социни, 1525-1563 годы. Социниане отрицали основные догматы официальной церкви, в том числе божественность Христа, проповедовали веротерпимость. Наш сдержанный автор не мог впасть в такую крайность. Также весьма для нас утешительно, что сей скромный автор не подражал ни одному из наших старинных романов, историю которых написали ученый-епископ Авранжский Гюэ и компилятор аббат Ланелли. Гюэ Поль Дамель, 1630-1721 годы, автор трактата о происхождении романа, 1670 год. Аббат Лангле, Лангле де Френе, 1674-1755 годы, написал под псевдонимом Гордон де Персель «Исследование о романах», 1734 год. Доставьте себе удовольствие прочесть в «Ланселоте с озера» главу под заглавием о том, как Ланселот спал с королевой и как она вернулась к Сиру де Лагану. И вы увидите, как целомудрен наш автор в сравнении со старыми нашими писателями. «Ланселот с озера» — рыцарский роман XIII века, повествующий о приключениях одного из рыцарей легендарного короля Артура. Но что сказать о чудесной истории Гаргантюа, посвященной кардиналу де Турнону? Известно, что глава о подтирках — одна из наиболее скромных в этом произведении. Глава о подтирках имеется в виду глава 13 книги 1 из книги Франсуа Рабле, 1495-1553 годы, Гаргантюа и Пантагрюэль. Четвертая книга этого романа посвящена кардиналу Оде, а не кардиналу де Турнону, как сказано у Вольтера. О произведениях современных мы не говорим. Скажем только, что все старые повести, сочиненные в Италии и переложенные в стихи Ла Фонтеном, также менее нравственны, чем наша девственница. Ла Фонтен, Жан, 1621-1695 годы. Французский поэт и баснописец, упомянут здесь как автор фривольных стихотворных сказок. 1667 год. В общем, мы желаем всем нашим строгим цензорам тонкие чувства прекрасного Монроза. Нашим скромницам, если только они существуют, простодушие Агнессы и нежность Доротеи. Нашим воинам — десницу мощной Иоанны. Всем иезуитам — нрав доброго духовника Бонифация. Всем управителям в хорошо поставленных домах — распорядительность и умение Бонно. К тому же мы считаем эту книжечку отличным средством против ипохондрии, угнетающей в настоящее время некоторых дам и некоторых аббатов. И если мы окажем обществу хотя бы только эту услугу, мы сочтем, что потратили время недаром. Песнь первая. Содержание. Нежная любовь Карла VII и Агнессы Сорель, осада Орлеана англичанами, явление святого Дениса и прочее. Я не рожден святыню словословить, мой слабый глаз не взыдет до небес, но должен я вас ныне приготовить к услышанию Иоанниных чудес. Она спасла французские ливеи. В боях ее девической рукой поражены заморские злодеи. Могучую блистая красотой она была под юбку и герой. Я признаюсь, вечернюю порой милее мне смиренная девица, послушная, как агнец полевой. Иоанна же была душою львица. Среди трудов и бранных непогод являлась всех витязей славнее, и, что всего чудеснее, труднее, цвет девственный хранила круглый год. Некоторые издания гласят: «Вы мне, святых, велите словословить». Это чтение правильно, но мы приняли другое как более занимательное. К тому же оно свидетельствует о большой скромности автора. Он признается, что недостоин воспевать девственницу. Этим он изобличает издателей, приписавших ему в одном из изданий его сочинений «Оду святой Женевьеве», автором которой он, наверное, не является. Она спасла французские лилеи, стилизованные белые лилеи, геральдический знак французских королей. «О ты, певец, сей чудотворной девы, седой певец, чьи хриплые напевы, нестройный ум и бестолковый вкус в былые дни бесили нежных муз. Хотел бы ты, о стихотворец хилый, почтить меня скрипицей своей? Да не хочу. Отдай ее, мой милый, кому-нибудь из модных рифмачей». Всякому ученому известно, что во времена кардинала Ришелье жил некий Шаплен, автор замечательной поэмы «Девственница», в которой, по словам Буало, он написал 12 плохих стихов. Буало не знал, что этот великий человек написал их 12 24, но что по скромности напечатал только половину. Род Лангвилей, происходивший от красавца Дюнуа незаконно рожденного, назначил пресловутому Шаплену пенсию в 12 тысяч ливров. Можно было бы лучше распорядиться своими деньгами. Ламот Гудар, автор стихотворного перевода «Илиады», перевода очень сокращенного и, тем не менее, очень плохо встреченного. Фонтенель в академической похвале Ламотту говорит, что это вина оригинала. Державный Карл в расцвете юных дней, в старинном туре на балах пасхальных, он был любитель развлечений бальных, пленился, к счастью для своих земель, красавицей Агнессою Сорель. Такого чуда не встречали взоры. Вообразите нежный облик Флоры, стан и осанку молодых дриад, живую прелесть Анадиомены и Купидона шаловливый взгляд, персты Ахарны, сладкий глаз Сирены. В ней было все. Пред ней бы в прах легли герои, мудрецы и короли. Ее узреть, влюбиться, млеть от страсти, желаний сладких испытать на пасти, глаз не сводить с Агнессы, трепетать и голос, к ней приблизившись, терять, ей руки жать ласкающей рукою, дать чувствам течь пылающей рекою, томиться в свой черед к себе маня, понравиться ей было делом дня. Любовь царей стремительнее огня. В любви искусно, Думала Агнеса, что страсть их скроет тайная завеса. Но эту ткань, прозрачную всегда, нескромный взор пронижет без труда. Агнеса Сорель, дама из Фроманту Блистура. Король Карл VII подарил ей замок Краса на Марне, и ее стали звать дамой красоты. У нее было двое детей от короля, ее любовника, хотя он не позволял себе с нее вольностей, согласно историографам Карла VII, людям, которые при жизни королей всегда говорят правду. Красавицы Агнесу Сорель. Сорель Агнеса, годы жизни 1409-1450, любовница Карла VII, была статс-дамой королевы, от короля имела трех дочерей, а не двух, как говорит Вольтер в своем примечании, носивших титул «дочери Франции». Анадиомена, греческая мифология, то есть пеннорожденная, эпитет богини любви и красоты Афродиты. Арахна, греческая паук, искусная ткачиха, вызвав на состязание богиню Афину Палладу, выткала рисунок, изображавший любовные похождения богов. Разгневанная Афина разорвала ткань, а Арахну обратила в паука. Чтобы ни один о них не знал повеса, король избрал советника Бонно, чью верность испытал уже давно. Он был носителем большого чина, который двор, где все освящено, зовет учтиво другом властелина, а грубые уста простолюдина обычно сводней, что весьма срамно. У этого Бонно в глуши укромной был на Луаре замок, хоть куда. Агнеса тайно подплыла туда, и сам король приехал ночью темной. Их ужин ждал приятный, хоть и скромный. Бонно достал вино из погребов. Как вы ничтожны, пиршество богов! Любовники, смущенные заранее, во власти опьяняющих желаний, в ответ на взгляд бросали жгучий взгляд в предвестие полуночных услад. Беседа скромная, но без стеснения, усиливала пламя нетерпенья. Король Агнесу взором пожирал, нежнейший вздор украдкую шептал и ногу ей ногою прижимал. Бонно — лицо вымышленное. Иные охотники до сплетен утверждают, будто скромный автор имел в виду некоего толстого лакея, некоего государя. Но мы иного мнения, и наше замечание остается в силе, как говорит досье. Окончен пир Венеции и Лукки, несутся хроматические звуки. С тройным напевом сладкий голос свой сливают скрипка, флейта и гобой. Слова поют о сказочном герое, который в ослепительной мечте «Притись по сердцу деве красоте» забыл о славе и о поле боя. Оркестр был скрыт в укромном уголке от молодой четы невдалеке. Агнесса, девичьим стыдом томима, все слышала, никем чужим незримо. Хроматическая гамма построена на последовательности полутонов, что создает музыку нежную, весьма располагающую к любовным утехам. Уже луна вступила в свой зенит. Настала полночь, час любви звенит. В алькове царственно позолоченном, не темном и не слишком освещенном, меж двух простынь, каких теперь не ткут, красы Агнесы обрели приют. Открыта дверь перед альковом прямо. Алиса, многоопытная дама, ее не зря забыла притворить. О, юноши, способные любить! Поймете вы и сами, без сомнения, как наш король сгорал от нетерпенья. На пряди ровные его кудрей уж пролит дивно пахнущий елей. Он входит, с девой он ложится рядом. О, миг чудесным отданный усладом! Сердца их бьются. То любовь, то стыд, Агнесин лоб и жжет, и леденит. Проходит стыд, любовь же пребывает. Ее любовник нежный обнимает. Его глаза, что страсть восторгом жжет, не оторвутся от ее красот. В чьем сердце не проснулось бы нега. Под шеей стройную белее снега две белых груди, круглые и полны, колышутся, амуром созданы. Увенчивают их две розы милых. Сосцы цветы, что отдохнуть не в силах, зовете руку вы, чтобы вас ласкать, взор видеть вас и рот вас целовать. Моим читателям служить готовый, их жадным взглядом я бы показал ногого тела трепетный овал, но дух благопристойности суровый кисть слишком смелую мою сдержал. Все прелесть в ней и все благоуханье. Восторг Агнессы, пронизавший кровь, дает ей новое очарование, живит ее, сильнее румян любовь, и нега красит нежное создание. 3 месяца любовники живут, ценя свой обольстительный приют. К столу приходят прямо от постели. Там завтрак, чудо поварских изделий, дарует чувствам прежнюю их мощь. Потом на лов среди полей и рощ их андалузские уносят кони, и лаю гончих вторит крик погони. По возвращении в баню их ведут. Духи Аравии, масла, елея, чтоб сделать кожу мягче и свежее, над ними слуги пригоршнями льют. Пришел обед. Изысканное мясо фазана, глухаря или бекаса. В десятках соусов принесено, ласкает нос, гортань и взгляд равно. Аи, веселый, искристый и пенный, такайского янтарь благословенный, щекочет мозг и мыслям придает огонь, необходимый для острот, таких же ярких, как напиток пьяный, что зажигает и живит стаканы. Бонно в ладоши хлопает, хваля удачные словечки короля. Пищеварение к ночи их готовит, рассказывают, шутят и злословят под чтение оленовых стихов, девятся на сорбонских докторов, на попугаев, обезьян, шутов. Подходит ночь. Искусные актеры комедии увеселяют взоры, и день блаженный завершая, вновь над нежной парой властвует любовь. Оленовых стихов. Ален Шартье, 1386-1458 годы, придворный поэт Карла VI и Карла VII, прозванный отцом французского красноречия. Им, завлеченным в сети наслаждения, как первой ночью новое упоенье. Всегда довольны, ни один не хмур, ни ревности, ни скуки, ни бессилья. Ссор не бывает. Время и Амур вблизи Агнессы позабыли крылья. Карл повторял, обвив ее рукой, даря подруге жаркое лобзанье: «Агнесса, милая, мое желание, весь мир ничто перед твоей красой. Царить и биться. Что за сумасбродство? Парламент мой отрекся от меня. Британский вождь грозней день ото дня. Но пусть мое он видит превосходство, он царствует, но ты зато моя». Парижский парламент 3 раза вызывал короля, тогда наследника, при звуках трубы к мраморному столу, согласно заключению королевского прокурора Мариньи. Смотрите исследование Паскье. Такая речь не слишком героична, но кто вдыхает благовонный мрак в руках любовницы, тому прилично и позабыться, и сказать не так. Пока он жил среди неги и приятства, как настоятель тучного аббатства, британский принц исполнен святотатства, всегда верхом, всегда вооружен, с мечом освобожденным из ножен, с копьем склоненным, с поднятым забралом, по Франции носился в блеске алом. Он бродит, он летает, ломит он, могучий форт и крепости, донжон, кровь проливает, присуждает к платам, мать с дочерью шлет на позор к солдатам, монахинь по руганью предает, у бернардинцев их мускаты пьет, из золота святых монету бьет, и, не стесняясь ни Христа, ни Девы, Господни храмы превращает в хлевы. Так в сельскую овчарню иногда проникнет хищный волк и без стыда кровавыми зубами рвет стада, в то время как, улегшись на равнине, пастух покоится в руках богини, а рядом с ним его могучий пес в остатке от съестного тычет нос. Этот британский принц, герцог Бетфордский, младший брат Генриха V, короля Англии, коронованного на французский престол в Париже. Британский принц, как объясняет примечание сам Вольтер, имеется в виду Джон Плантагенет, герцог Бетфорд, умер в 1435 году, третий сын английского короля Генриха IV, после смерти брата своего Генриха V провозгласил французским королем малолетнего Генриха VI, а себя объявил регентом и стал во главе английских войск, сражавшихся во Франции с Карлом VII. Но с высоты блестящей апогея, от наших взоров скрытой синевой, добряк Денис, издавний наш святой, глядит на горе Франции бледнее, на торжество британского злодея, на скованный Париж, на короля, что все забыл с огня суе дремля. Святой Денис — патрон французских ратей, каким был Марс для римских городов, Паллада для афинских мудрецов. Но надо бы не смешивать понятий. Один угодник стоит всех богов. Этот добрый Денис — Дионисий. Не есть так называемый Дионисий Ареопагит, но епископ парижский. Аббат Гилдуин был первый, кто написал, что этот епископ, будучи обезглавлен, нес свою голову в руках от Парижа до самого аббатства, носящего его имя. Впоследствии на всех тех местах, где этот святой останавливался по дороге, были воздвигнуты кресты. Кардинал Полиньяк, передавая эту историю маркизе Дю, добавил, что Денису стоило труда нести свою голову только до первой остановки, на что означенная дама ему ответила: «Конечно, в подобных делах только первый шаг и труден». «Клянусь», — воскликнул он, — «что за мытарство увидеть падающим государство, где вера водружал я знамена? Ты, лилия, стихиям отдана. Могу ли в Луане сострадать я? Не потерплю, чтоб бешеные братья британского властителя могли гнать короля с его родной земли. Я хоть и свят, прости мне, Боже правый, не выношу заморской их державы. Мне ведомо, что страшный день придет, и этот прикословящий народ святые извратит постановление, отступится от римского учения и будет папу жечь из года в год. Так пусть заранее месть на них падет. Мои французы мне прибудут верны, а бриттов совратит прельщенье скверны. Рассеем же весь род их лицемерный, накажем их, надменных искони, за все то зло, что сделают они». Генрих V, король английский, величайший деятель своего времени, зять Карла VII, на сестре которого он был женат, умер в Венсене, будучи признан в Париже королем Франции. Его брат, герцог Бетфордский, правил самой цветущей частью Франции, именем своего племянника Генриха VI, также признанного в Париже как французский король парламентом, ратушей, судом, епископом, цехами и Сорбонной. Так говорил угодник в рощах рая, проклятиями молитву уснащая. И в тот же час, как бы ему в ответ, там, в Орлеане, собрался совет. Был осажден врагами город славный, и изнемог уже в борьбе неравной. Вельможи ратной доблести полны, советники, седые болтуны, по-разному неся свои печали, что делать, поминутно воскликали. Понтон, Лягир и смелый Дюнуа враз крикнули надменные слова: «Соратники, вперед! Вся кровь отчизне! Мы дорого продать сумеем жизни!» «Господь свидетель», — восклицал Ришмон, — «дотла весь город должен быть сожжен. Пускай ворвавшиеся англичане найдут лишь дым и пепел в Орлеане». Потон де Сентраль, Лягир — великие полководцы. Жан де Дюнуа — побочный сын Людовика Орлеанского и графини Ангенской. Ришмон — коннетабль Франции, впоследствии герцог бретонский. Ля Тремуль — из знатного рода в Пауту. Потон, Лягир и смелый Дюнуа. Потон де Сентраль умер в 1461 году, дворянин из Гаскони, вел борьбу с англичанами, организовав партизанский отряд. Лягир, около 1390-1443 годов, французский полководец, в 1429 году командовал войсками, разбившими англичан под Орлеаном. Жан де Дюнуа, 1403-1468, французский полководец, разбил англичан при Монтаржи, 1427 год. Защищал Орлеан до прихода Жанны д'Арк. Стоял во главе войск, взявших Париж в 1436 году. В поэтических обработках сюжета о Жанне д'Арк Дюнуа изображается ее верным паладином. Упоминаемый ниже Ришмон, Артюс де Бретань, герцог де 1393-1458 годы, коннетабль, высший военачальник Франции, в 1435 году от имени Франции заключил с Англией перемирие, так называемый Арасский мир. В 1448 году стоял во главе войск, боровшихся с англичанами за Нормандию. Ля Тремуль Жорж, около 1385-1446 годов, Первый министр и фаворит Карла VII, также видный полководец времен Столетней войны. «Был грустен ля Тремуль, ах, злой удел, мне в Пуату родиться повелел. В Милане я оставил Доротею, здесь в Орлеане я в разлуке с нею. В боях пролью я безнадежно кровь, и, ах, умру ее, не встретив вновь». А президент Луве, министр монарший, на вид мудрец с осанкой патриаршей, сказал: «Должны мы все же до тех пор просить парламент вынести приговор над англичанами, чтобы в этом деле нас в упущениях упрекать не смели». Луве, юрист, не знал того, увы, что было достоянием молвы, а то бы он заботился не меньше, чем о врагах, о милой президентше. Вождь осаждающих, герой Тальбот, любя ее, любим был в свой черед. Луве не знал. Его мужское рвенье лишь Франции преследует отмщенье. В совете воинов и мудрецов лились потоки благородных слов, спасать отчизну слышались призывы, особенно ля Гир красноречивый и хорошо, и долго говорил, но все-таки вопроса не решил. Президент Луве, министр-советник при Карле VII. А президент Луве, министр монаршей, Луве Жан, 1370-1440 годы, пользовался большим доверием Карла VII, руководил финансовой и налоговой политикой короля. Вождь осаждающих, герой Тальбот. Тальбот Джон, 1373-1453 годы, английский полководец, личной храбростью заслужил прозвище британского Ахилла, руководил осадой Орлеана и был взят в плен в сражении с французскими войсками, пришедшими на помощь осажденной крепости. В плену находился до 1433 года. В 1449 году был назначен главнокомандующим английскими войсками, оперировавшими на французской территории. Погиб в бою при Кастильоне. Пока они шумели, в окнах зала пред ними тень чудесная предстала. Прекрасный призрак с розовым лицом, поддержан светлым солнечным лучом, с небес отверстых, как стрела, несется, и запах святости в собрание льется. Таинственный пришлец украшен был ушастой митрой, сверху расщепленной, позолоченной и посеребренной. Его далматик по ветру парил, его чело сияло ореолом, его стихарь блистал шитьем тяжелым, в его руке был посох с завитком, что был когда-то августским жезлом. Он был еще чуть зрим в огне своем, а ля Тремуль, святоша, на колени уже упал, твердя слова молений. Ришмон, в котором сердце как булат, хулитель и кощунственник исправный, кричит, что это сатана державный, которого им посылает ад, что это будет шуткой призабавной узнать, как с Люцифером говорят. А президент Луве летит стрелой, чтобы отыскать горшок с водой святою. Патон, Лягир и Дюнуа стоят, вперив в пространство изумленный взгляд. Простерлись слуги, трепетом объяты. Ореол — это венец из лучей, которые святые всегда носят на голове. Он, по-видимому, является имитацией лаврового венка, чьи расходящиеся листы окружали голову героев как бы лучами, ввиду чего некоторые производят слово «ореол» от «лавр» — «лавровая ветвь». Другие производят его от золота. Святой Бернард говорит, что у дев этот венец бывает золотой. Венцу, который наши предки именуют ореолом, названному так потому. Жезл Авгуров вполне походил на епископский посох. Что был когда-то авгурским жезлом, авгуры, жрецы в Риме, гадали по полету и пению птиц. Видение все ближе, и в палаты влетает тихо на луче верхом и осеняет всех святым крестом. Тут каждый крестится и упадает. Он их с улыбкой кроткой поднимает и молвит: «Не дрожите предо мной, ведь я Денис, а ремеслом святой. Я Галлии любимый просветитель, но я оставил вышнюю обитель, увидя Карла, внука моего, в стране, где не осталось ничего, который, мирно позабыв обои, две полных груди гладит на покое. И я решил прийти на помощь сам за короля дерущимся бойцам, кладя предел скорбям многотревожным, Зло исцеляет противоположным. И если Карл для девки захотел утратить честь и с нею королевство, я изменить хочу его удел рукой юницы, сохранившей девство. Коль к небу вы подъемлете главы, коль христиане и французы вы, для церкви, короля и государства вы призваны помочь мне без коварства, найти гнездо, где может обитать тот феникс, что я должен отыскать. Этот Денис, патрон Франции, святой в духе монахов. Он никогда не бывал в Галлии. Смотрите легенду о нем в вопросах по поводу энциклопедии под словом «Денис». Вы узнаете, что сперва он был рукоположен в епископы афинские, святым Павлом, что он отправился навестить Деву Марию и приветствовал ее по случаю смерти ее сына, что затем он покинул епископство афинское ради парижского, что его повесили, и что с высоты своей виселицы он весьма красноречиво проповедовал, что ему отрубили голову, дабы он замолчал, что он взял голову в руки и лобызал ее по дороге, идя основывать аббатство своего имени в миле от Парижа. Так старичок почтенный объяснялся. Когда он кончил, смех кругом раздался. Ришмон, насмешник вечный и шутник, вскричал: «Клянусь, мой милый духовник, мне кажется, вы вздумали напрасно покинуть ваш приют весьма прекрасный, чтобы отыскивать в стране гуляк игрушечку, что цените вы так. Спасать посредством девственности крепость? Да это вздор, полнейшая нелепость. Притом не видно дев у нас в краю, зато они кишмя кишат в раю. Свечей церковных в Риме и в Лорете не более, чем дев в нагорном свете. Но вот во Франции, увы, их больше нет, в монастырях и то пропал и след. От них стрелки, сеньоры, капитаны давно освободили наши страны. Подкидышей побольше, чем сирот, наделал этот воровской народ. Святой Денис, не нужно споров длинных, в других местах ищите дев невинных». Свечей церковных в Риме и в Лорете. Лорето – город в Италии, привлекавший массу паломников, так как существовало поверье, что в этом городе находится дом Богоматери, чудесным образом перенесенный сюда ангелами. Угодник покраснел пред наглецом, затем опять на луч, вскочив верхом, как на коня, не говоря ни слова, пришпоривает и взлетает снова. За безделушкой милей цветка, что так нужна ему и так редка. Оставим же его. Пока он рыщет везде, где есть дневным лучам пути, читатель, друг, желаю вам найти алмаз любви, которого он ищет. Конец песни первой. Песня вторая. Содержание. Иоанна, получив снаряжение от святого Дениса, отправляется к Карлу VII в Тур. Что она совершила по пути и как ей был дан патент на звание девы? Блажен возлегший с девою на ложе. Добро ему, но волновать сердца, по-моему, во много раз дороже. Любимым быть — вот счастье мудреца. К чему лишать цветок его венца? Пусть нас любовь подарит этой розой. Толковники нам исказили прозой прекрасный текст. Когда принять их толк, то с наслаждением несовместен долг. Я против них готовлю сочинение, где изложу искусство из искусств, как в самом долге черпать наслаждение, обуздывает револнение чувств. Святой Денис мое поддержит рвенье, ко мне склоняясь в горней вышине. Я пел его, и он поможет мне. Но в ожидании должен рассказать я конец его святого предприятия. Среди шампанских невысоких гор, где 100 столбов, увенчанных гербами, вы в Лотарингии, вещают сами, был городок, безвестный до тех пор, но он стяжал невянущую славу за тем, что спас французскую державу и гальских лилий искупил позор. О, дом Реми, твои поля и воды на годы да прославятся и годы. В то время на всех границах Лотарингии были столбы с герцогским гербом, изображавшим трех орлят. Они были сняты в 1738 году. Твоих холмов убогих не пестрят ни апельсин, ни персик, ни мускат, и твоего вина я пить не стану. Но Франции ты подарил Иоанну, Здесь родилась она. Кюре-петух, производивший всюду божьих слуг, за мессой, за столом, в постели рьяной, когда-то инок, был отцом Иоанны. Стан горничной, дебелой и румяной, был формой, в которой отлита британцам памятная красота. В 16 лет при лошадях таверны ей отыскали заработок верный. И в краткий срок о молодой красе в округе Вокулера знали все. Решительно осанка, но пристойно. Огромные глаза пылают знойно. Зубов блестящих ровно 32. Гордится ими вправе ротик алый. На строгий вкус не маленький, пожалуй, но выписанный кистью божества, волнующий и яркий, как кораллы. Грудь смуглая, но тверже, чем скала. Попу, бойцу и книжнику мила. Жива, ловка, сильна, в одежде чистой, рукою полной и мускулистой, мешки таскает, в чаше льет вино, сеньору и крестьянину равно, и мимоходом оплеухи сыплет, когда повес нескромная рука, ее за грудь или за бедра щиплет. Смеется, трудится до огонька, коней впрягает, водит к водопою, и их сжимая стройную ногою, летит резвее римского стрелка. Она была действительно родом из села Дом-Реми, дочерью Жанны д'Арк и Изабо, трактирной служанки 27 лет. Таким образом, ее отец вовсе не был священником. Это поэтический вымысел, быть может, недопустимый в предмете важном. Ездила верхом без седла и выказывала мужество, которое обыкновенно девушкам не свойственно, как говорит хроника Монстреле. В округе Вокулера знали все. Вокулер — город к северо-востоку от Орлеана, где, по преданию, Жанна д'Арк впервые предложила свою помощь Карлу VII через наместника Бодрикура. «О, глубина премудрости верховной! Как ты играешь гордостью греховной всех величайших, малых пред тобой! Как малый вознесен твоей рукой! Святой Денис, служитель верный твой, по замкам ослепительным не рыщет». Среди вас, о герцогине, он не ищет. Денис спешит, чудно, но это так, на поиски невинности в кабак. Он в самый раз явился, чтобы девству обида не была нанесена. Уже беда грозила королевству. Известно, сколько варен сатана, и опоздай свидетель на минутку, он с Францией сыграл бы злую шутку. Один монах, прозванием Грибурдон, покинувший с Шандосом Альбион, был в это время в том же самом месте, и он решил лишить Иоанну чести. Разведчик, проповедник, духовник, он был бы первым в воровском собрании. Повсюду он свой нос совать привык, и был к тому же искусен в тайном знании. Египетское ведал волшебство, что некогда хранилось колдунами, еврейскими седыми мудрецами, но наши дни утратили его. Век тьмы, когда не помнят ничего». Колдовство было тогда так распространено, что сама Иоанна д'Арк была сожжена впоследствии как колдунья по ходатайству Сорбонны. Один монах прозванием Грибурдон. Грибурдон буквально значит «серый шмель». Ему поведала его кабала, что гибелью Иоанна угрожала его друзьям под юбку и своей, нося судьбу обоих королей. И, будучи в союзе с Василиском, поклялся он не спать, не пить, не есть, поклялся чертом и святым Франциском бесценной сей палладии приобресть, над чувствами Иоанны торжествуя. Он восклицал гнусавя «Аллилуйя» и родине и церкви послужу я, монах и брит обязан жить, любя свою страну и, главное, себя.